Примерно с полчаса мы были очень-очень заняты. Лично я набивал рот всем вперемешку, а лис ел, как всегда, рассеянно. Покалывал вилкой то там, то тут, крайне избирательно, всегда оставляя большую часть мне. Наверное, потому что у меня растущий организм. По крайней мере, мне хотелось так думать, потому что мясо было просто великолепно. «Сэр, что мы будем делать сегодня вечером?» «Хороший вопрос». Мой учитель удовлетворенно развалился в кресле, вытянул задние лапы в мягких восточных туфлях. «Пожалуй, я склонен поболтать. Итак, мне взбрело в голову, что новоявленная мисс Штоллер настроена покинуть страну. Если она бросила законного мужа, так называемого сеньора Хулио Педро Гомеса, без развода выскочив замуж за почтенного владельца русских пекарен, то, знаешь ли, от нее можно ожидать всякого». Но Штоллер был у нас, и мы знаем, что он жутко боялся свою жену. Как я уже говорил, лучше сбежать с алмазами, чем с золотом или деньгами. А если мы вспомним, какую комнату заняли так называемые молодожены, то сразу ясно, взлом магазинной стены состоится в самое ближайшее время. Поэтому мы и сняли помещение на 3 дня. Так что вопрос всего один. «Можно угадаю?» – хмыкнул я. «Что подадут на десерт?» «Все проще, мой мальчик». «Вопрос в том, жив ли сейчас наш клиент?» Повисла неловкая пауза. Я понял, что веселюсь там, где не следовало бы, а мистер Лис прикрыл глаза, сцепив руки на груди. Он молчал, давая мне возможность и время для извинения. «Простите, сэр». «Ерунда. Рано или поздно мы все скатываемся в пренебрежение к чужой смерти. Такова судьба юристов, врачей, адвокатов и полицейских. Некое очерствление души есть неотъемлемая часть нашей работы». Считается, что близкие к природе способны противостоять этому несколько дольше. Не знаю, не уверен, поэтому и не буду спорить. Он вдруг резко встал, с хрустом потянулся и решительно обернулся ко мне. Подключи заряд к своим ботинкам. Рогатка вряд ли понадобится. Не думаю, что нас ждет серьезная опасность, но тем не менее, пока ты был в своей комнате, я отправил телеграмму инспектору Хагенсу. Возьми мой саквояж, через 10 минут мы выдвигаемся в наше временное жилище. И уж будь добр, не поворачивайся спиной к их управляющему. Я запомнил, сэр. Мне оставалось так же быстро встать и кинуться исполнять приказ. По невероятному стечению обстоятельств, везению, или что куда вернее, по заранее оговоренному времени, паровой кэп казака Фрэнсиса уже стоял на мостовой. Донской жеребец вежливо приподнял кубанку.
«Здорово вечеряли, Лисицын. Опять хлопчика к черту в зубы тащишь?»
«Тебя не спросили», — в том же шутливом тоне отрезал мой учитель, распахивая передо мной дверцу кэба. «Твое дело не копытом землю рыть, а доставить товарищей, куда им карты выпали, хоть в казенный дом, хоть в дорогу дальнюю».
«А кто ж? Я против, что ли? Забирайтесь, домчим с песнями».
«Можно без песен», — взмолился я. Лис и конь обменялись недоуменными взглядами, словно я попросил генерала Нельсона попрыгать со мной вокруг елки на одной ноге, закрыв ладонью один глаз. «Ох, ладно, прошу прощения, не знаю весь ваш донской репертуар, но если можно, что-нибудь тихое и лиричное».
«Со всем нашим старанием!»
От всего сердца вздохнул рыжий жеребец, дождался, пока мы сели, поддал пару, дернул за рычаг и, когда наш транспорт двинулся с места, тихо запел.
«Не бойся, девчина, а я так не приду, объеду Россию и краше найду. Объехал я Россию на все города, а не нашел краше, чем та сирота».
И вы знаете, вот эти немудренные строчки песни о любви, о высокомерии, о том, как два сердца могут быть одновременно исполнены глупой гордости, а потому никогда не смогут биться вместе, в унисон и уже никогда не будут счастливы, вдруг запали мне в душу. Я словно впервые понял, как самые сложные человеческие чувства могут быть выражены самыми простыми словами. Мне вдруг дали ощутить эту станичную историю, вполне себе достойную пера самого великого Вильяма нашего Шекспира. Клянусь, под конец у меня от юношеской сентиментальности едва слезы на глаза не наворачивались. Я отвернулся, чтобы лис не заметил моей случайной слабости, но к тому времени мы как раз доехали. «Сэр, нам выходить! Сэр!» Он не слышал меня. Не слышал никого, по его рыжим щекам текли настоящие крупные слезы, у меня перехватило дыхание. «Мальчик мой», — тихо сказал месье Ренар, Французы не прячут своих чувств. Поверь мне, эта дурацкая английская привычка на все реагировать с одинаково спокойным лицом очень вредна для психики человека. Если тебе грустно, плачь. Весело, смейся. Если тебя бьют, давай сдачи и никогда не думай о том, глупо или достойно ты выглядишь. Все это суета-сует, не больше». Он быстро вытер мокрые полосы носовым платком и элегантно высморкался в него же. Мы вышли из кэба. Лис, не оборачиваясь, бросил через плечо серебряную полкрону, которую Фрэнсис не менее ловко поймал в подставленную баранью шапку. Чувствовалось, что эти двое давно спелись. Не в том смысле, что поют вместе дуэтом, а фигурально. Ну, вы ведь все равно все поняли, да? Мы постучали в дверь. Нам вновь открыл тот же управляющий волк с вышколенными манерами и вежливой предупредительностью. Он самолично сопроводил нас в правое крыло, вручил ключ, дождался, пока мы откроем дверь, и пожелал всего самого наилучшего.
«К сожалению, уборная тут временно не работает. Почему-то засорился слив, а сантехник будет лишь утром. Я повесил табличку «Ремонт», но вы всегда можете воспользоваться такой же уборной в противоположном крыле здания. Уверяю вас, завтра же все будет исправлено».
Мы поблагодарили управляющего за заботу. Чего именно в нем опасался мистер Лис, я, право, не знаю. Быть может, тут сыграла многовековая вражда волков и лисиц, но лично мне он показался самым замечательным, воспитанным и тактичным представителем близких к природе. Тем не менее, я был осторожен. Очень даже недолгий опыт работы с моим учителем убедил меня в том, что послушание – это главное достоинство ученика. Самостоятельность хороша при чистке зубов или походе в уборную, а во всем, что касается аспектов ведения дел или банальной выживаемости, все-таки лучше слушать Лиса. Запри дверь, ляг на кровать, ничего не говори, слушай. Разумеется, я послушно исполнил все приказы. Лежать пришлось довольно долго, не менее часа, а то и двух. У меня практически начали слипаться глаза, когда из-за тонких стенок соседнего жилища стали доноситься странные звуки. «Похоже, кто-то старательно сверлит кирпичную стену соседнего здания», — шепотом произнес месье Ренар. «Готов поставить свой хвост на воротник какой-нибудь немецкой фрау, что мы возьмем преступницу этой же ночью». «Вы уверены, что мистер Штоллер в этом не участвует?» «Майкл, как можно быть столь наивным?» — сплеснул лапами мой наставник. «Конечно же участвует. Если она похитит алмазы, кто-то ведь должен за все это отвечать. Вот на него все это и повесят». «Я не понимаю, как...» «Я тоже не все до конца понимаю. Но если мы будем ждать тихо, проявляя такт и терпение, то непременно дождемся развязки. Поэтому пока просто отдыхаем». Он действительно присел на стул рядом со мной, прикрыл янтарные глаза, вытянул ноги и едва ли не уснул. Меж тем скрежет за стеной продолжался. Как я понимаю, кто-то в соседней комнате использовал так называемое алмазное сверло Эдисона. От обычного сверла его отличал ряд насадок из привозной аносовской стали. Кирпич и даже бетон такой аппарат прошивал едва ли не в считанные минуты, но при должном умении мог бы справиться и с обычным листовым железом, тонкими полосами которого частенько укрепляют стены определенных учреждений. К примеру, тюрем, военных бункеров, банков или тех же ювелирных магазинов. И судя по разнообразию то повторяющихся, то затихающих звуков, дело обстояло именно так. В общей сложности сверление длилось не менее часа, а то и более. С чисто профессиональным интересом я задумался о том, какой же мощности у них там аккумулятор. Стандартные электрические линии домашнего пользования позволяли разве что жечь лампы внутреннего накаливания. Забегая вперед, скажу, что электрические гнезда для бытовых приборов появились у нас примерно через 10-15 лет и были крайне неудобными в эксплуатации. А сейчас такую долгую работу электросверла Эдисона мог обеспечить только очень-очень мощный аккумулятор производственного образца и ничто иное. Когда звук сверла сменился тяжелым глухим грохотом, мой учитель вскочил на ноги быстрее, чем я успел моргнуть. Он выскочил в коридор, даже не глянув, иду ли я следом, смаху вышиб дверь ногой и ринулся вперед, держа свою многофункциональную трость на изготовку. Само собой, я также загорелся азартом погони, держась практически след в след. Мы влетели в чужую комнату и друг за дружкой нырнули в дыру в стене. Проход был достаточен не только для меня, но и для куда более высокого лиса, а само зрелище, вдруг открывшееся нашим глазам, вполне соответствовало ожиданиям. «Леди», — вежливо обратился мой наставник, к рослой девице с черными кудрями в велосипедном костюме. Кожаная куртка, галифе, высокие ботинки со шнуровкой. Она как раз сгребала драгоценности из только что разбитой витрины в сумку. «Кто вы?» Резко обернувшаяся мисс наставила на нас старомодный полицейский пистолет. На таком расстоянии даже Кольт мог выбросить пулю со скоростью кремневого пистолета конца прошлого века. Я замер за спиной моего учителя, а Лис негромко хихикнул, но ничего не сказал. «Кто вы? Дьявол вас побери!» Шипящим, словно перепуганная кобра шепотом, вновь повторила девушка, не сводя с нас прицела. «Лично я не понимаю ничего». Но Лис демонстративно принял максимально расслабленную позу и все так же не сказал ни слова. «Не злите меня! Я буду стрелять!» — взвизгнула она. Я открыл было рот, но почему-то захлопнул его и, подобно моему учителю, постарался хранить высокомерное молчание.